Именно то, что они покупают у нас золотой парашют. Вот теперь ясность стала полной. В моей голове словно зажглась осветившая все лампочка. «Мирская свинка», — продолжал Азирис, — «это особым образом упакованный грешный ум. Золотой парашют — не просто фальшивое кино для обмана родственников. Это еще и особая загробная оболочка. Продолжать надо?»
«Не надо», — ответил я. Все прежние загадки исчезли, сложившись в простую, четкую и экономную картину реальности. И, как это уже бывало со мной не раз, я испытал досаду, что не смог сам додуматься до такой простой вещи. Ведь все было очевидно, прозрачно, с самого начала.
— Мы не Вергилии, Рама, — сказал Азирис грустно. — Мы...
— Кидалы, — договорил я мрачно. — Правильно вы выразились. Кидалы и есть.
— Возьми-ка весло.
Я вдруг заметил, что недалеко от нас плывет еще одна лодка. В ней сидели две хорошенькие голые девушки и глядели на нас с Азирисом. Когда они заметили, что я смотрю на них, они помахали мне руками. Девушки были просто прелесть. Им было, наверное, лет по 20, не больше. На их лицах ясно читалось смущение от того, что им пришлось раздеться, но они прятали его под показной бравадой, преувеличенно жестикулируя и хохоча.
— Попробуй теперь ты, — хрипло сказал Азирис. — Может, переймешь навык.
— Да за что же их? — прошептал я. — Таких кисок. Азирис недоверчиво покачал головой.
— Какое за что? Ты что, Солярис не смотрел? Бей, пока не загрызли.
Солярис я не смотрел и не читал. Мне были непонятны все эти шестидесятнические культурные закидоны. Судя по контексту, это был ужастик про чудовищ, прикидывающихся невинными маргаритками. Азирис мог быть прав. Я заметил, что лодка с девушками по непонятной причине быстро приближается к нашей, хотя девушки и не думали грести, а в основном прикрывались и хихикали. Это было странно. — Как бить? — спросил я.
— Так не объяснишь, — ответил Азирис. — Пробуй.
Я поднял весло. Будь оно в 10 раз длиннее, я и тогда бы не достал до приближающейся лодки. Но Азирис только что проделал этот фокус на моих глазах, значит, он был возможен. Я предположил, что надо ударить по тому месту, где я вижу лодку, так, чтобы весло и лодка совпали на линии моего взгляда, и попытался это сделать. Ничего не произошло, если не считать того, что я чуть не свалился в воду. Девушки весело заулюлюкали.
— Не рассчитывай, — сказал Азирис, — просто бей.
Я, наконец, понял, что он имеет в виду. Мне не надо было решать геометрическую задачу прицеливания. Мне надо было потопить преследовательниц. И я, конечно, мог это сделать. Я взмахнул веслом и ударил им по лодке, не думая, что весло короткое и лодки ничего не будет, даже если я каким-то чудом дотянусь. Просто ударил, и все. Визг девушек чуть не заложил мне уши, но длился он, к счастью, недолго. Лодка сразу пошла ко дну.
— Тоже мне, Гамлет, — сказал Азирис недовольно. — Бить или не бить? Ты их не жалей. Они нас никогда не жалеют.
Он, конечно, был прав. Что бы он ни имел в виду. В следующий час к нам попыталось приблизиться еще несколько лодок с приветливыми гражданками, на которых я окончательно отработал трансцендентный удар веслом. А потом появилась розовая плоскодонка, полная неприличных мальчишек с шестами в руках. Ее покрасневший Азирис разбил в щепы лично.
— Как я позабыл! — пробормотал он.
— А что это было?
— Чистил, чистил. Да всего ведь не упомнишь.
Азирис приложил руку козырьком ко лбу и напряженно уставился в туман.
— Готовься, — сказал он. — Начинается вампокарма.
Я увидел плывущих к лодке людей. Их было много. И выглядели они совершенно жутко. Не потому, что на них были раны, кровь или какие-нибудь трупные спецэффекты, вроде тех, которыми в кино украшают зомбическую массовку. Совсем наоборот. Их лица, и мужские, и женские, были тщательнейшим образом ухожены. Причем в одинаковой манере. Словно сначала каждая из них загрунтовали белой глиной, а потом нарисовали на нем штрихами и черточками простейшее мультипликационное лицо. Счастливое, наивное и невыносимо юная. О возрасте приближающихся к нам пловцов можно было догадаться только по случайным деталям. складкам кожи на шее или пятнам старческой пигментации. Потом я услышал что-то похожее на плач. Многие из них выли, но без слез, одним горлом, и плыли они странно. Я понял, в чем дело. Они старались, чтобы вода не попала на их лица и не размыла грим. Но избежать этого было практически невозможно. И каждый раз, когда волна попадала на чье-то юное лицо и смывала его часть, обнажая морщины и складки, пловец издавал полный боли стон и исчезал под водой. — Что с ними делать, когда доплывут? — спросил я.
— Они не доплывут, — ответил Азирис.
Так и оказалось. Несмотря на то, что плывущих было много, они тонули прежде, чем успевали до нас добраться. Даже самые быстрые и решительные все-таки исчезали под водой в нескольких метрах от лодки. Так продолжалось довольно долго. Я стал замечать, что маски на самом деле были разными и различались выражением нарисованных лиц. Были задумчивые, мечтательные, веселые, но все совершенно одинаково шли ко дну. — Кто это? — спросил я.
— Жертвы Ума-Бе, — ответил Азирис. — Поскольку мы вампиры, они плывут к нам как к своему источнику. Мы заставили их надеть эти маски. Теперь они хотят знать, почему. Это очень древняя мистерия, Рама.
— Мы виноваты перед ними?
— Конечно, —
сказал Азирис.
— Поэтому нам свиньи и нужны.
— Но ведь они не могут доплыть, — сказал я.
— Я давно перестал пить баблос. Нормальный вампир уже на третьей свинье бы ехал. Сейчас будет наплыв, а потом спад.
Азирис, видимо, хорошо знал, что и в какой последовательности должно происходить. Все случилось, как он говорил. Сначала белых лиц вокруг стало так много, что поверхность воды сделалась почти не видна, словно перед нами было густо заросшее капустой поле. Но головы уходили на дно, так и не коснувшись нашей лодки. Их появлялось все меньше и меньше, и вскоре вокруг осталась только чистая вода. — Что теперь? — спросил я.
— Теперь красный грех, — ответил Азирис. — Меа кульпа, моя вина, но это быстро.
Я услышал низкое жужжание. Сперва я подумал, что нам навстречу едет моторная лодка, но из тумана вылетел огромный комар, набухший темной кровью. Когда он приблизился, я увидел, что у него лицо моего водителя Григория, синее и недовольное, с закрытыми глазами. Он стал кружить возле нашей лодки, то удаляясь, то подлетая совсем близко.
— Давай, — сказал Азирис, — чего ждешь?
Я шлепнул его веслом, и комар лопнул, превратившись в облако красных брызг. Только потом я сообразил, что до него в этот момент было не меньше 20 метров. Наступила тишина. Ни лодок, ни голов, ни летающих профессоров теологии вокруг не осталось. Казалось, мы просто плывем сквозь туман по утренней реке.
— Освоил, — сказал Азирис. — Молодец.
— Скажите, — спросил я, — а зачем вы у Григория красную жидкость пили?
— Да это он меня подсадил, — вздохнул Азирис. — Долго приставал. Может, говорит, вы крови моей хотите? Вы не стесняйтесь, скажите. Я подумал сначала, что он пидор латентный, хотел уволить. Но прежде решил укусить, чтоб зря не обидеть. Оказалось, тут в другом дело.
— В чем?
— Понимаешь, — сказал Азирис, — Гриша очень хороший человек, чистый, добрый, но не совсем нормальный. Он в душе решил отдать за семью и детей всю красную жидкость до капли. А как это сделать? У него ведь только сердце золотое, а профессии настоящей нет. Работу найти не может.